Александр Иванович Левитов. Бесприютный. Глава первая. Я сидел у ворот на лавочке в одной маленькой пришоссейной деревушке, весь отдавшись немому созерцанию шумных шоссейных проявлений. Все обстояло благополучно. В 10 домах, из которых состояла деревушка, я насчитал 6 кабаков, 3 белые харчевни, 2 постоялых дома и несколько мелочных лавочек. Такой широкий коммерческий размах, и притом на таком незначительном уголке, давал бы самое отличное понятие о торговой предприимчивости туземцев, если бы вся деревенька в буквальном смысле не была залита мертвецки пьяными толпами, которые бесновались на улице на разные манеры. Звуки гармоник и балалаек, лившиеся из широко распахнутых кабаков, горластые песни и унылые взвизги искалечиваемых шарманок, все это скорее располагало думать не о торговом пункте, в котором кипит энергетическая и более или менее мучеливая работа, а как бы о каком-то сказочном острове беспрерывных веселостей и наслаждений. Бравой походкой, нисколько не свойственной сивым бородом, ко мне подскочил вдруг какой-то старик, голова которого вся поросла седыми лохматыми космами. Театрально подперши руки в бока, он уставил на меня свои маленькие суженные глазки и с азартом закричал: «Подь сюда! Подавай мне майору сию же минуту лепард!» Тут старик топнул ногою, сморщил брови, повелительно надул губы и в такой позе долго и пристально всматривался в меня, как будто заранее обсуждая содержание ожидаемого от меня лепорта. «Ха-ха-ха-ха!» — разразился он наконец старческим хохотом, пополам с удушливым кашлем. «А ты думал, золотой, что это я на тебя вправду командую? Ха-ха-ха! Нет, брат, я добрый!» Несмотря на разные развеселые шутки, которые проделывал старик, мне легко было поверить словам его рекомендаций. Красноватые слезливые глаза его в действительности были очень добры и кротки. Еще в первые дни моего знакомства с деревушкой, прежде всех ее шоссейных див, я уже приметил этого старика в истасканном сером чапане, молодецки накинутом на одно плечо и всегда без шапки. Случалось и так, что его выкрики залетали с шоссе в мою комнату и будили меня. Они даже предупреждали ранние звуки пастушьего рога. Одним еще только глазком солнце поглядывало на шоссейные безобразия, проделанные ночью, а уже мне слышно было, как старик, то как бы буйствуя, погаркивал на проезжающие по улице народы, возводя их, более чем скромные, общественные положения в высокие ранги генерал-майоров, полковников и даже, как он говорил, фельдмаршалов, то своим обыкновенным ласковым тоном он приветствовал всю эту трудовую, закорузлую и потому страшно обозленную толпу грациозными эпитетами, вроде «золотенького», «милашечки», «голубочка», «андельчика» и так далее до бесконечности. Еще на желтом от ночной росы шоссе реяли какие-то серенькие игривые тени, обыкновенно летающие в предутренней молчаливой природе. Еще из пьяных голов, беспомощно приютившихся в каналах, прохладная ночь не успела прогнать сумасбродных грез, а старик уже дежурил на шоссе и, по своему обыкновению, пошумливал и погаркивал. «Лейтенант, ты что делаешь, бес, а?»
«Пошел вон ты!» — уклончиво отвечал ему веселое утро угрюмым и пропившим басом. «Как пошел? То-то дичок лошадей-то мутной водой поить вздумал. Ты раз не знаешь, как лошади на вашего брата за это серчают, а?» «Пошел!» «Осина горько, поди чаю напейся с похмелья-то али вина. Очнись, я уж сам коней не пою. Нечего кулачиной-то намахиваться. Сам тебя завсегда я могу смазать, золотенький. Это клесладка покажет от моего засвету. Хе-хе-хе. Пошел!»
Вместе с пропившимся утренним голосом погромыхивали бубенцы чьих-то измученных и потому вздрагивающих лошадей. Слышно было, как кто-то пересиливал кого-то. Потом что-то тяжелое грустно бухало в телегу. Раздавался топот копыт, сопровождаемый звоном бубенцов, и после всего этого на затихшем на минуту шоссе снова полетовал беззаботной птицей веселый крик старика.
«С Богом! Супруги, деткам, скажи им, дед, мол, вам по гостинчику обещал принесть. Хе-хе-хе! Любят ребята гостиницы-то есть!»
Как-то особенно приятно было просыпаться от этого веселого и шутливого голоса. Встанешь, разбуженный им, выйдешь к воротам и видишь, стоит на шоссе какой-то отрепанный старикашка в самой обеспеченной позе. Распевает он различные веселые песни, прерывая их по временам для того, чтобы предупредить путников насчет приятных случайностей, могущих встретиться с ними на шоссейном пути.
Проснись, проснись поскорее, удалец, а то на одном оглобе домой да поедешь. Вишь, вон молодцы-то какие милые в канаве-то залегли. Это они твои бочоночки облюбовывают».
«Что, что?» — торопливо спрашивает сонный прохожий.
«Ничего, Губернатор приехал сейчас. Так присказывал тебе верхнюю губу колесом отдавить. Распустил ты ее очень по дороге-то. Эх, не бережлив же ты, паренек, насчет губ», — шутил старик, меж тем, как милые молодцы, любовавшиеся на бочке проезжего, подняли из канавы шершавые головы и принялись грозить старику.
«Погоди, майор, погоди, старая шельма, попадешься ты нам как-нибудь в лапы, мы тебя погладим».
«Ладно», — соглашается старик, и в ту же минуту всем своим вниманием овладевает какая-нибудь другая жизнь, появившаяся на шоссе. Мне давно хотелось затащить к себе этого старика, и вот он, сидит со мной на приворотной лавочке, наивно рекомендует свою собственную доброту, дружески подталкивает в бок и, осмотревший меня своими, как бы на что-то жалующимися глазами, вдруг осведомляется. «А что, полковничек, как бы тебя всем делали доложить? Нет ли у тебя пятачка взаимда до завтрашнего утра? Верь, друг, отдам! Вот наношу завтра воды в трактир и отдам, а за этот счет справедлив. Ты можешь полагать, что я, выпивши за буяню или за нехорошие слова, примусь? Не-не-не, выпить я выпью, но забидеть кого? Да сохраняй меня, царь небесный!»
Говорил этот старик убедительным тоном человека, который все свои силы направил к тому, чтобы и другие, как и он, выпивать бы себе выпивали, а буянить или нехорошими словами ругаться — не-не, сохрани бог.
«Ух, забросила, как натощак-то!»
— блаженно покряхтывал старик, закусывая кренделем наскоро обделанную выпивку.
«Как есть по-майорски хватил, сильную косушку, хе. То есть как-то приятно с просонья старичку божьему похмелиться, очень душ согревает. Я только одним вином и держусь теперь. Ежели бы я им не занимался, давно бы уже меня и порешил». «Так точно. Ты, брат полковник, не сомневайся. Нечего на меня глазами-то вскидывать. Мне об этом лекарь один говорил. Он теперь, известно, сам с кругу спился. И, признаться, даже в запивойстве своем приворовывать по малости стал. Но лечить, разумое мое, можно чести приписать. Имеет похвальные листы от именитых господ. Бумаги широкие и все с разноцветными печатями.